Я хочу вернуться к вопросу, который мы коснулись в конце прошлого урока. Просто очень принципиальному. Мы много говорили о том, что как человеку необходимо в каждой своей ситуации выплывать, пытаться использовать каждую свободную минуту для Торы, постепенно снимать себе кандалы, бремени царства, бремени путей земли, и чтобы расти в Торе. И мне поставили вопрос, который, словно многие задают, а может быть, действительно, зачем она поддерживает Тору? Пусть каждый выплывает, даже Всевышний поможет. В принципе, немножко на него ответили. Я хочу немножко еще вернуться к этому вопросу. На самом деле, самый четкий ответ, это то, что мы говорили на прошлом уроке, что, в принципе, вроде изначально было выбрано два колена. Знаете, Торы, и были колена, когда выбраны, и не только колено, весь наш народ Израиль был избран, потому что эти колена поддерживали. Это колено Леви, колено Иссахар. То есть это и есть истинная структура нашего народа. Я хочу тебе еще немножко объяснить с нескольких сторон. Я начну с очень известного обвинения антисемитов. И такие слова наших мудрецов, но касается, кстати говоря, нашей недельной главы. Наша недельная глава, которая касается которая касается красной коровы. И, в частности, мы изучаем законы тумы мертвого. Там есть такая фраза, такой стих. «Зот хуката тойр одом кьомут боэл». Это закон Торы, когда человек умирает в шатре. Говорится о том, что весь шатер, он наполнен скверной тумой этого умершего. О, и там есть один друж, Рабшимана Бар-Йохай, что вот эта самая тума мертвого в шатре, она не распространяется на народы мира, а только на народ Израиля. Почему же вы называете Атем не краем одом, вы называетесь Адамом, а другие не называются Адамом. Известно, что антисемиты сделали из этого большое обвинение, что вот говорят евреи, мы люди, а вы не люди. И я хочу немножко, тут сказано очень глубокая вещь, я хочу немножко эту вещь объяснить. Я хочу просто, как объяснили наши мудрецы, когда было это объявление было предъявлен нашему народу на известном процессе Бейлиса. И один из великих раввинов Тирина сказал об этом так, что отличает наш народ от других народов, это единство народа. Что это означает? Он сказал так, господин прокурор, если, допустим, кто-то из вашего народа, не знаю, отринивает земель, ему болит что-то, он страдает и все прочее, он напал его, убил, вас это как-то касается, интересует, он говорит, нет. А у нас боль каждого еврея, это боль всего народа. Что он сказал? Вы называетесь Адам единым человеком, единое целое. А другие народы, так сказать, они не являются таким единым целым. Я хочу это немножко добавить как некоторое объяснение. Известно, что Адам – это первый человек. Первый человек. Он согрешил, и реально труд исправления его грехов и восстановления, исправления всего мира вложено в его потомков. И тут есть особая вещь, что в основном это сегодня возложено на еврейский народ. Поэтому это означает «Атем Куруим Адам», вы называете еще Адамом, а не другие. На вас лежит это исправление. И тут, опять же, чтобы вещь подчеркнуть, тоже сказали нашему мудрецы на процессе Бейлиса, что вы являетесь единым народом, а не другие, ведь это тот же самый источник. Это первый человек, он был единым человеком. И тут есть очень-очень принципиальная вещь. Когда мы говорим о едином человеке, то, в принципе, у каждого человека есть его структура, его тело. Есть голова, есть мозг, есть руки, ноги. У каждого есть своя функция. Ну, если, допустим, ноги провозгласят, все равны, тоже хотим не ходить по земле, а думать. А пусть голова, она работает как ноги, и пусть он ходит головой. Ну, это звучит, конечно, смешно. Но это не так парадоксально, как это кажется. Потому что есть всегда естественное, заложенное в природе человека разделение обязанностей. То же самое есть, когда мы говорим о нашем народе в целом. Это является как бы проекцией первого человека Адама. Есть тут разные функции, разные. Безусловно, каждому еврею действительно надо заниматься Торой, исполнять все заповеди. Но есть при этом, есть как бы разделение на разные. У каждого, как допустим, наш народ называется гвардией Всевышнего, так армии Всевышнего, то в любой армии есть генеральный штаб, есть распределение обязанностей, есть такое-то войско, такое-то войско, такое-то войско. О, и тут есть нечто подобное. Наш народ разделяется на 12 колен, 13. Каждого есть свое место вокруг храма. Переносного в пустыне, каждый колен есть свое знамя, свой камень на нагруднике первосвященника, есть, вот, скажем, свой цвет, свое благословение Якову Вину и Моше Рабейну, у каждого есть свое место. Хотя, безусловно, есть одна вещь, одна общая. Это обязанность изучать Тору, исполнять ее. Но реально, как это происходит, у каждого есть свое место. Свое место. И, как мы уже не раз говорили, что Тора нам дана была изначально всему народу целиком. То, что мы много раз повторяли эти слова Раши, что когда наш народ стал станом перед горой Синай, «Вайхан Исоль Канегед Агар», говорится в единственном числе, это как были единым народом, как пишет Абраши, как один человек как с единым сердцем. Потому что мы сегодня объяснили, это очень, очень не просто такие красивые слова, Раши говорит, очень, очень глубокое. Наш народ именно в большом счете при получении Торы, он заставился взять на себя эту обязанность исправления мира и исправить грех Адама. И он для этого должен быть единым. Единым. Это его великая функция. О, и по большому счету, когда мы говорим о том, что есть в народе Израиля часть колен, часть, которая трудится над Торой, часть их поддерживает, это является одной из проявлений этого разделения. И опять же, то, что подчеркивает, мы как-то приводили это, Рамбам подчеркивает в конце закона Шмиты и Йовеля, что колено Леви, оно не имеет удела в земле, оно участвует в войнах, потому что обязанность их служения, обязанность колена Леви, это трудно Торы, обучение законов всего народа Израиля. И поэтому они освобождены от других вещей. У них нет даже и прав, как на наследие Святой Земли. Это не их дело. Не их дело. Они не будут воины. И там Рамбам подчеркивает еще одну вещь, что это касается не только колена Леви, но любого того, кто возьмет на себя бремя идти по прямому пути, взять на себя бремя Торы по-настоящему. И учитывая это единство нашего народа, и учитывая то, что это единство, оно соответствует единству Адама, первого человека, безусловно, есть разные части. Каждая своя функция. И поэтому, когда мы говорим о получении Торы на горе Синай, получении ее, чтобы изучать ее, передавать ее дальше, то у каждого есть своя функция. Есть только одно общее. Это общее желание удостоиться обрести Тору, общее желание передать следующим поколениям, общее пожелание исполнить волю Творца. Это есть великое единство из сахара и зволома. Не раз уже мы об этом говорили, что в той брахе, которую они получили от Моше, смах зволон бецей из сахара и сахар бозволеха, и сахар бозволеха, у них есть одна браха. Они, вроде бы, каждый из них находится в своем месте. Один находится, ходит в кораблях и торгует, другой сидит в шатрах учения, но они вместе, их общая браха. И я хочу вам объяснить одну очень принципиальную вещь. Я хочу объяснить вам, что есть постоянные разговоры о том, что не надо поддерживать изучающих Тору. И бездельники, и тунеядцы, не знаю еще, как это называется, пиявки и так далее. У них есть один очень принципиальный корень этих разговоров. Я еще немножко вещей объяснить, и тот, кого это обидит, я прошу прощения, я не хочу никого обидеть, потому что я хочу эти вещи немножко поставить точки над «и». Я начну с того, что говорится в книге «Зоар», об этом пишет также Хафец Хаим в «Шем Олам» второй части. Это когда перевели на русский язык. книга еще, книга есть. Книга есть. Он там приводит, что в конце дней силы зла, они поразят поддерживающих Тору. Что это означает? Есть тут два способа. Один, что те, кто просто они это не захотят делать. Это есть очень глубокий источник. В замечательной книге Рамхала «Дерех Эцхаим», «Дерех Эцхаим», мы частично когда перевели ее и напечатали из книги «Дерех Твунот», она давно уже кончилась, нет продажи, но кто-то найдет. Он приводит очень такой известный стих, а теперь очень важная вещь, о том, что вообще мир держится на, буквально на теплоте уст детей, юношей, которые занимаются Торой. О. И есть, и Тора иногда ослабевает, иногда Тора усиляется. И в частности, одной из причин ослабления, которое приводит Рамхал, это присутствие Эревран в нашем народе, это присутствие этой силы, которая собрание народов, которые вышли из Египта и к нашему народу присоединились. И вот тут говорится, что Всевышний сделал основу для Торы, басис, базу. Это говорится в Тилим, по-моему, 6 или 7 глава, есть там такой стих. «Мипи олилим в йонким исадата ойз, из уст детей и сосунков основал силу». Оз имеется в виду, сила имеется в виду Тора. Леман Сурареха, то есть ради избавления от тех, кто называется Сурарим. Сурарим – это те, кто окружают и вредят. Это говорит Рамхал, это Элев Рав, это собрание народа, которое вошло в наш народ. Дальше говорится Лашбит Оев, как бы нейтрализовать врага. Кто такой враг? Имеется в виду силы зла, ситраха. И еще одно слово в конце. Лашбит оев умиснакем. Нейтрализовать врага и того, кто хочет мести. Мести. Какой мести? Тут Рамхал говорит какие-то очень глубокие вещи, что митнакем, желающий мести, это тот самый змей Нахаш, древний Нахаш, который соблазнил Адама и Хаву. И он очень хочет отомстить. Он нам хранит злобу. Почему? Потому что он остался без ног. До того, как его наказали, он ходил как человек на двух ногах. Потом многие его отрезали, он стал присмыкающимся. Это очень глубокая вещь сказано. И объясняет, что Рамхал здесь, что вообще понятие раглаим, ноги, это опора тела. И в ногах как бы заложена сила поддержки Торы, поддержать ее, чтобы она устояла. То, что сказано в Мишле, Томхея, то поддерживающий Тору Маушар, замечательный удел. И пишет Рамхал, что Нахаш, вот древний змей, олицетворение сил зла, он постоянно гонится, пытается поразить поддерживающих Тору, чтобы не было поддержки у Торы, не дай Бог. Это, и тут пишется, что тут, когда дети занимаются Торой, это его, этого змея нейтрализует. Но замысел змея отомстить, потому что у него отрезали его собственные ноги, поэтому хочет поразить что? Поддержку Торы. Как видите, это вещи не новые. Вещи не новые, совершенно не новые. Идемте дальше. Известная тема. Ицхак Авину посылает Эсава за добычей на охоту, принести ему добычу и приготовить ему еду, и тогда он его благословит. Вообще, эта вещь совершенно удивительная, скрыта очень глубокие вещи, почему Ицхак любил Эсава. Кто сидел в Бет-Мидраше? Яков. Ну, и без слова, конечно, Ицхак знал достоинство Якова, тут нет никакого сомнения. Есть у нас принято нашим мудрецом очень четкое понятие, что вообще Ицхак знал, что в Якове заложено исправление мира. Он хотел просто, но чтобы Исав не отошел, а объединился с Яковом, чтобы они вместе продолжили эту линию исправления мира, каждый на своем месте. А Яков в шатрах учения, а Исав на его месте, в поле. Он был Иш-Саде, человек полевой. Как это в поле можно будет объединиться с Яковом очень просто. Если он принесет Якову добычу, чтобы Яков мог учиться спокойно, а Исав поддерживал его, чтобы мог учиться дальше, это есть то единение, которое хотел Ицхак, и в этом было исправление Исава. Как он был Иш-Саде, человеком поля. Я слышу себе еще того Шапира еще много лет назад. Он говорит, что замысел Ицхака был, чтобы Яков это был Иссохар, а Исав это был Звулун. Это было то, что хотел Ицхак. Но то, что Ривка видела, что это не может быть. Что Исав, он стал в этом мире, через него раскрывался силы зла. В этом мире через Исава раскрылась сила змея. Этот змей, как мы уже читали сейчас, он пытается поразить поддерживающих Тору, а не помогать. Поэтому Исав не мог это делать, а мог сделать все точностью да наоборот. Это была причина, почему, одна из причин. Ривка сделала все, что могла, чтобы брахот получил Яков сам, а не Исав. Потому что если бы Яков получил Исав, то у нас не осталось бы ничего. Как поддерживать Тору Якова, Исав, мягко говоря, не собирался. Давайте поймем еще одну вещь. Есть такое место. Как Яков возвращается с всем своим станом из Лавана на святую землю к Ицхаку. какой-то момент он забывает какие-то мелкие предметы обихода, и чтобы их спасти, он возвращается обратно, там его поражает ангел, хранитель Исава, и поражает его седалищный нерв, он хромает. Цулея Алирихо. Именно об этом месте сказал в книге Зоар, что, как говорится, ангел-хранитель Исава – это сатана собственной персоной. Так сам Яков, он справиться не смог. Но что-то он сумел задеть, это он сделал его хромающим. Говорит Зоар, что он поразил поддерживающих Тору. То, что мы сейчас говорим, это все очень понятно. Это не вещь новая у него, это вещь начинается, это то, что пишет, это то, что мы приведем слово Рамхаль, объяснение этого стиха в Тилим. Он называется «Оеву Митнакем», враг, желающий отомстить. Он хочет отомстить за то, что его лишили ног, из-за того, что соблазнил Адама и Хаву. Он хочет от Торы поразить поддерживающих Тор, чтобы Тор не поддерживал. Это то, что ему удалось это сделать тогда, когда он боролся с Яковом. То есть это противостояние Торе и попытка разделить наш народ. Разделить наш народ. Это функция Исава, функция сил зла. И это то, чему нам надо противостоять. Именно когда наш народ объединяется с единой целью, с единым замыслом, постичь Тору Творца, исполнить Тору Творца, вот это замысел нашего народа. Вместе вернуться обратно, быть единым человеком, Адамом, который имеет функцию исправить то, что сделал Адам вначале. В этом единстве проявляется, то есть это единство, оно необходимо для этого исправления, и оно проявляется единственным частью в том, что когда поддерживающие Тору ее поддерживают, а те, кто которую знают, они ее распространяют. Есть известное письмо Рабби Хаима из Воложина, это назовем же сейчас, как это называется, как бы письмо основания Ешивы Воложин. Он обращается к трем категориям людей. Один – это учителя и раввины, которые те, кто хочет учиться. И третий – люди богатые. Он обращается к раввинам, чтобы они учили, чтобы те, кто другие, учились у раввинов, а те, кто могут поддерживать, тоже что поддерживали. И это письмо основания Ешивы Воложин. Реально, это единство, оно касается всех евреев всегда, всех поколениях. Знаете, это единство Торы, это единство, оно дает возможность по-настоящему Тору серьезно и глубоко изучать. Я немножко объясню. Я как-то допускаю, что эту тему я знаю, понимаю 20 раз больше, чем все, кто меня слышит. Как я допускаю? Я сейчас вижу, что имею в виду. Это не вопрос хвастовства. Насколько требуется огромный труд и самоотверженная учеба, чтобы постичь, знать всю Тору по-настоящему, тот-то сам не получился. Я так 30-40 лет. Серьезно не получился. И после этого понимаешь, что знает мало. Только такой человек может понять, насколько требуется огромная сила, огромный труд, чтобы действительно стать знающим, по-настоящему знающим то. Это сегодня есть такие рекламы, что, пожалуйста, за час в день ты можешь 7 лет знать час. Я смеюсь над этими рекламками. Просто смеюсь. Это в лучшем случае самообман. Можно услышать урок по Дафа и Йоми, сейчас в день за 7 лет послушать этот урок, но без этого знания Талмуда расстояние немножко большое, скажем так, большое. Вот изучение Торы требует действительно огромной самоотдачи, огромных сил, и чтобы человек был направлен, настроен на это. Делать это одновременно с еще с какими-то занятиями требует уникального величия, уникального величия. И учитывая, что поколения опускаются, такое величие практически невозможно сейчас найти. Поэтому эту вещь просто поймем. У нас есть, скажем так, 5 евреев. Если они будут, 5 этих евреев будут работать. И каждый из них будет выделять 3 часа в день на серьезную учебу. Есть другой вариант. 4 из них будут трудиться, и они дадут возможность одному из них и прерывно учиться. Ну уж нет никакого сомнения, причем где-то серьезно, не играться. Так, у нас будет в первом варианте, когда 4 будут, 5 будут трудиться и серьезно учиться. 3 часа в день – это серьезно, это не игрушки. Это не игрушки. То будет у нас 5 людей, которые, слава Богу, хороших евреев, которые занимаются Торой в свободное время, но не будет ни одного знатока. Ни одного. А если 5 человек, они выделят, каждый выделит от себя часть своих доходов, даже работая не больше практически. Если же 5 мог сидеть учиться, то будет не 5 человек, а один большой знатоктор. И тогда это просто совершенно другая картина. Это другая картина. И это действительно, знаете, почему я это вам говорю? Если бы изучение Торы это было личным делом каждого из нас, то можно бы сказать, я работаю, я учусь, а то, что он хочет учиться, это его личное дело, это меня не касается. Меня не касается. Но в том-то и дело, что это не так. Это не личное дело каждого из нас. Наш народ един, и как единый народ он получил Тору, чтобы все вместе мы несли Тору дальше. Поэтому это не личное дело каждого из нас. Это личное дело. И передача Торы от нашего преследующего – это личное дело каждого из нас. Но нет, учеба каждого из нас – личное дело каждого из нас. На каждого из нас есть обязанность заботиться, что в нашем поколении выросли великие в Торе, что в нашем поколении было знание Торы, в нашем поколении, в каждой общине были действительно великие в Торе, которые будут вести Тору дальше. Это личная обязанность каждого из нас. И это я просто объясняю очень простые вещи. Я объясняю, что же сказано в Торе, что есть такой кленный Иссахар, которого функция была учеба, и что был такой кленный Леви, когда функция была учеба, и весь народ давал Леви свой масрот. Я сейчас не говорю ничего нового, это все написано в Торе. Вещи, я говорю, просто вещи немножко объясняю. И тут нас поражает Эсав, его посланники, Амалек, который является проявлением силы того самого первого нахаша, первого змея, кто хочет поразить поддерживающих Тору. Давайте вещь просто поймем. Мы находимся в изгнании дома. Мы в Галуте, под Эсавом. И мы об этом не раз говорили, что это изгнание, оно не просто рабство под ними. Это означает, тяжелейший вариант его – это влияние Эсава на нас внутри. И все эти разговоры, которые слышны внутри нашего народа, вне поддержки Торы, это все та же самая скверная Эсава, которая, к сожалению, впитывается в наш народ внутри. И я сейчас говорю, причем тут большая беда нет. Когда мы говорили о людях нерелигиозных, то с них, скажем так, в их состоянии сегодня взятки гладкие, дай Бог, что начали удостоить веры, соблюдение шаббата и все прочее. Но большая беда, что все эти разговоры, они исходят из людей, которые, да, соблюдающих. И вот в этом трагедия нашего народа, когда это противостояние Эсава нашему народу и Торе, оно как бы одевается зачастую в форму религиозного еврея. Если мы хотим, чтобы в нашем народе сохранилось величие Торы, если мы хотим, чтобы в нашей общине была Тора, нам необходимо вкладывать силы и самоотверженно помогать людям, которые выбрали для себя тяжкий труд Торы, нам надо выращивать следующее поколение детей, чтобы они хотели этого, Тогда из тысячи тех, кто войдет в учение Торы, выйдет один великий в Торе. Еще говорю, я это говорю. Объясню вам, есть такая теория. Теория, которая внешне выглядит правильной. Она проверена опытом, она абсолютно неверна. Есть теория, что надо выбрать способных учеников, пусть они учатся. Остальные пусть, так сказать. Эта теория в разных вариантах высказывалась и высказывается. Я скажу просто очень интересный факт. Был такой очень большой человек в нашем народе. Рабицак Рабинович Испонович. Кстати говоря, основатель Швата Радхайма, Александр Зинштадт, он из его потомков. Рабица Липоновича так его называли, он еще был, Равшах еще не выучился. Когда Липонович, это было где-то 100 тому назад, пытались организовать такую особую группу особенно одаренных учеников, чтобы из них, так сказать, вышли великие Торы следующего поколения. Есть один такой очень факт исторический, из этой группы не вышло ничего. Потому что изначально есть тут большое правило. Это, например, в книге Рава Лоренца «Кругу великих» в первом томе, там приводится такой очень интересный разговор Рава Лоренца, он тогда еще был молодым, был еще не женатым. Он пошел с Хазарит, чтобы задать вопрос, почему вот все ишивы занимаются на таком высоком уровне, он не всем подходит. Лучше сделать, как было, допустим, один вид ишивы, как в Литве, а другой, как было в Венгрии. Когда выращивают таких хороших евреев, которые немножко понимали в Талмуде и могли работать, и учиться, и все прочее, и все прочее. Хазон Иш сказал, это очень простую вещь, надо дать каждому шанс, и каждому юноше шанс быть великим в Торе. Тимошка говорит, глянь, наше поколение, то известно, что Абхайм Каневский, дай ему Бог силы и здоровья, много лет за эти Торой, он был известен как человек, не, мягко говоря, небольших способностей в молодости. Но желание учиться... Он достал огромной помощи. Он сейчас буквально живая книга Тор. Это не... Да более того, есть известная история моего учителя Рабхайм Камила, который в детстве был, скажем так, мягко говоря, тугодум. И думаю, если уже ничего не может получиться в Торе. Ничего. Кто-то говорил его маму, я даже немножко представляю, из какой семьи был тот, кто его говорил, все-таки отправить его в ешиву для подростков. Ну, все-таки, может, это получится. Так вот, уже будущее, уже женатым и так далее, где-то хорошо за 25-26, вдруг его голова раскрылась. То есть вдруг, он много работал, чтобы оно раскрылось голову. Знаете, это путь Торы, когда молодежь, дети, молодежь, все будут серьезно учиться. И когда это тот самый лепит детей, юношей, которым держится весь мир. Это самая учеба детей, юношей. Это та сила, которая пробуждает душу в них. И даже если потом, по тем или иным причинам, они смогут учиться большую часть дня, но она сохраняет его желание иметь удел в Торе, желание, которое он, даже если он сам не может полностью осуществить, он, по крайней мере, хочет дать это своим детям. И на этом основана вся передача следующего поколения. А из этих вот самых тысяч, которые учатся, из них выходят те самые единицы, которые становятся Рав Лёшевым, Рав Шахом, Стайпинером и другими великими, каждая община со своим великим. Это не выходит, так сказать, из... Сейчас мы проверим IQ, выберем способных детей, и вот они будут будущими Гдолей Адор. Так это не работает. Не работает. Более того, я знаю своих учителей, что зачастую так называемый первый ряд учащихся лучших ишив, зачастую из него не получается ничего серьезного. Но есть люди больших способностей, все прочее, но не на этом строится Тора. Тора строится на людях, которые есть большая сила воли, большое упрямство, большое упорство в труде, и которое достает за своими трудами помощи свыше. А, понимаете, об этом сказал Хазон Иш Рав Лоренцу, что достоится Торы необходимы способности. Это без этого не работает. Но способности человек может получить. Это очень помогает зачастую молитвы наших бабушек, прабабушек, наших матерей. Вот. Но когда человек трудится над Торой, даже если он трудится вначале с низкими способностями, это причина, что ему раскрылись более высокие способности. И поэтому мы открываем ешивы для всех. А кроме того, что необходимо каждому еврею иметь ту базу, чтобы его дом был домом Торы, даже если он не учится в ешиве весь день. чтобы был дом там. Я хочу вернуться. У меня тут приготовлено еще одно место, которое я еще не коснулся. В главе Бхагаватай мы читали благословение, которое основано, если им Бхагаватай Зетилеху, если будет трудиться над Торой, то будет ситуация, когда 5 из вас будут преследовать 100, а 100 будут преследовать 10 тысяч. Так Раши отвечает, что это непропорционально. 5 на 100 это на 20-е, а 110 тысяч это 1/100, 1 против 100. В чем разница? Раши объясняет, что отвечает за когда небольшое количество людей делают Тору, когда многие делают Тору. Что значит делают Тору? Что значит делают Тору? Что же делают то? Я объясню очень просто. Тут речь идет о тех, кто учится. То есть речь идет о том идее народа, когда они вместе делают то. Кто-то учится, кто-то поддерживает его. Они вместе делают то. Еще одна вещь, о чем коснуться, это касается не нынешней недели, а следующей. Следующая недельная главы Балак. Балак. Известно, что есть одно из благословлений Билама, о котором мы говорим ежедневно, входя в синагогу. Мы говорим, это написано в каждом сидуре, эти слова «Матойву оралеха Яаков мишконасеха Исраэль». Как замечательны твои шатры Яаков и твои обиталища Исраэль. Это в каждом сидуре приводится начало эти слова. Известно, что эти брахот Билама по благословлению, это не было его добрым пожеланием. То есть то, что он хотел проклясть, это Всевышний обратил в добро. Так тут видно, что в этом стихе, что Билам хотел поразить наши шатры и наши жилища. И вообще слово «огель», что «шатер», оно всегда намекает, значит, на место Торы. И тут на месте говорит Сфорно: «Матово ореха Яков, как хороши твои шатры, Яков», имеется в виду «батей тойру», «дома Торы». Батей Тойру. Ну, подобно сказанному, что Яаков был Йошев Оалим. То есть тут мы видим, что хотел поразить Билам. Хотел поразить шатры Торы. Это был замысел Билам. А то, что Всевышний обратил прославление Матову Олеха Яков. И, конечно, если мы говорим, к чему мы хотим относиться, к ученикам Билама или к ученикам Авраама. Билама, ученики его, тоже противостояли. Просто еще одна вещь. Вещь, она очень-очень принципиальная. Она касается, опять же, то, что мы говорили о Торе нашего народа в целом, не каждого в отдельности. Приводится, что земля Израиля, наша святая земля, равна в частности в заслугу Торы. Поэтому мы говорим во второй брахе Беркат Амазон «Аль Тора Шири Малитану». А наши братья сефарды повторяют это даже дважды. «Брит Ве Тора» не говорят, еще «Тора Шири Малитану» дважды. Почему? Кроме души и Беркат Амазон. Во второй брахе мы благодарим Всевышнего за святую землю. она нам дана заслугу Торы и изучения исполнения. И так, безусловно, когда мы говорим о наследии Святой Земли, не идет речь, что каждый будет следовать свой собственный удел, свои арба, амот, четыре лагласи в Святой Земле. Если вы наследие всего народа в целом, так и для этого необходима заслуга Торы всего народа в целом. И поэтому, когда мы сейчас находимся в этой ситуации с постоянным конфликтом, с арабским миром, это конфликт с миром Исава. Это просто маленький пример последних дней. С этого убийства неделю назад в Йом Шиши. Мы приняли решение правительства построить дополнительные дома в Иерусалиме и Малоядуме. Кто на это отреагировал сразу же? Американское правительство. Нет большего греха, чтобы построить еврейскую шхуну, еврейский район. Никто не говорил, а где-нибудь, я знаю, там, в Шхеме или где-то еще в Иерусалиме, в Малоядуме. Почему? Потому что это царство и дома. То царство и дома противостоит нашему народу. Оно противостоит нашему присутствию на той земле. И это царство и дома надо всячески нам искорчевать из нас самих, чтобы мы когда не присоединялись, так сказать, вроде бы более деликатно, а зачем учить Тору? А зачем помогать изучающим Тору? Тем самым льем, так сказать, масло в огонь этого царства и дома, который хочет нас оторвать всеми силами из Святой Земли. Будьте здоровы!